говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Мы вновь с отцом Александром с вами в прямом эфире. Всех поздравляю с праздником преподобного богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, и с наступающим праздником Иоанна Богослова и святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Можете звонить к нам по телефону. Телефон прямого эфира 959-59-39 и задавать ваш вопрос.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит нам в студию. Постараемся на них ответить. Батюшка, ну а я пока начну с тех вопросов, которые к нам пришли на наш сайт. Сергей, как объяснить невоцерковленному человеку, что не стоит ходить к ясновидящим и гадалкам? Просто большинство из этих людей ведут свою деятельность с декорациями церковной обрядности, и человек соблазняется этим.
Да как объяснить? Если человек не спрашивает, он для себя все уже решил, поэтому вряд ли ему интересно наше мнение. Потому что те люди, которые идут к этой публике, для них же церковь не авторитет. Поэтому если мы о церковном учении будем что-то говорить, это будет не что иное, как метать бисер перед свиньями. Поэтому я сомневаюсь, что тут нужно. Если человек спрашивает, ну, можно сказать, что за поход ясновидящий на 6 лет отлучается человек от причастия, к сведению. Информация к размышлению.
Но раз люди идут, значит, они получают то, что хотят.
Почему это?
Нет, вот человек идет и говорит, хочу знать, что меня ждет. И ему погадают.
Ему скажут не то, что его ждет, а скажут, что бес ему уготовил. Ему тот путь, который угоден бесу. И он будет уже твердо верить в этот бесовский путь. И по нему придет туда, куда надо бесу. Гадание на этом основано. Потому что будущего нет. Будущего нет в природе даже. И даже невозможно себе представить. А бесы тем более, если ангелы не знают, то бесы тем более. Поэтому единственное, что бес хочет погубить каждого человека. А для каждого человека есть определенные, ну, такие ямы на пути. Поэтому бесу угодно, чтобы по этому минному полю так провести, чтобы он обязательно взорвался. Поэтому уж даже если кому-то узналось что-то там от цыган, от каких-то прорицателей, то нужно действовать вообще полностью наоборот. Потому что это путь бесовский. Алло.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Дмитрий. Это говорит грешная Валентина. Я вас с праздниками поздравляю, с отцом Александром. Я хотела задать два вопроса, если можно. Они очень похожи. Первый вопрос вот такой. Как сказывается на судьбе ребенка, если он был зачат во время поста? А второе, проклятие матери. Вот это тоже ведь имеет последствия на судьбе ребенка, видимо, да? Спаси Христос.
По-всякому бывает. Бывает никак не сказывается, а бывает сказывается. Даже из проклятия. Если благословлять того, кто проклинает, то никак не сказывается. Ибо сказано, что благословляйте проклинающих вас. Ну, понятно, что если у ребенка маманя, которая человек не церковный, кто говорит о том, с папашей, который вот об этом не думали, когда ребенок появлялся на свет. И если мамаша такова, что проклинает своих детей, ну, тут ясно, что яблочко от яблоньки недалече падает. Тут, по-моему, дорогая Валечка, и последствия это не автоматические. Понимаете, это было бы очень так интересно. Один человек сказал, а другому тузу это выпало. Все-таки жизнь и смерть управляет Господь своим промыслом, а не какие-то глупые проклятия безумных женщин.
Вот к нам СМС пришло с вопросом из Петербурга. Сергей, можно ли венчаться с девушкой, если не зарегистрированы в ЗАГСе?
Нет.
Этот вопрос все чаще стал подниматься людьми, потому что...
Ну, потому что
хотят,
понятно.
Хотят обойти.
Не хотят жениться. Все это понятно. Хитрость тут, как говорят, ежу понятно.
Владислав из Москвы. Господь никогда не даст человеку испытаний больше того, что он сможет вынести. А что происходит с алкоголиками, сумасшедшими, самоубийцами, которые стали таковыми под тяжестью жизненных проблем?
Что происходит в каком плане? Я не совсем понял.
Ну, то, что их крест оказывается им не по силам, раз люди как бы встают на такой путь.
Ничего об этом не по силам не знаю. Господь иногда попускает человеку душевные заболевания, потому что в таком состоянии человек невменяемый. То есть даже если он там перережет дюжину человек, его даже и в тюрьму не посадят. Ему не вменяется в вину. Алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Не хочет.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте еще третий раз. Здравствуйте. Ну, давайте, третий раз.
Тело, душа и дух. А вот есть такое понятие, но оно может быть не церковное, но, так сказать, часто фигурирует, встречается человеческое я, человеческое эго. Вот в каком они соотношении?
Ну, очень просто. Человеческое я – это и есть его душа. Тут все в прямом соотношении.
Александр из Москвы. В одной из передач вы сказали, что контрацепция для православных христиан недопустима. Не могли бы вы пояснить, как решается этот вопрос, если речь идет о кесаревом сечении? Врачи запрещают супругам иметь детей после этой операции 2-3 года. Означает ли это, что верующие супруги все это время должны жить целомудренно, как брат и сестра? Или же тут есть какие послабления?
Дело в том, что женщина фертильна 3 дня в месяц. А так, какие тут могут быть послабления? Мы же не можем изменить правила Василия Великого, которые приняты церковью на Вселенских соборах. Это никому не под силу это преодолеть. Алло, добрый вечер. Слушаю
вас. Добрый вечер. С праздником вас. Батюшки, у меня такой вопрос. Как вот объяснить в русском тексте, когда Петр говорит Господу, пожалей себя, он говорит, отойди от меня, сатана. А в церковнославянском там, иди за мной, сатана. Как вот понять это?
Вот так и надо понимать, как, потому что в русском ближе переведено к нашему разумению. Ближе к нам по времени. Потому что славянский язык – это калька с греческого. Понимаете, а вы на славянский текст смотрите, как на русский. Понимаете, если бы наш диалог состоялся бы тысячу лет тому назад, иди за мной, сатана, вы бы прекрасно поняли, что это значит. Поэтому русский текст, он приближает нас к смыслу сказанному.
Вопрос, к сожалению, без подписи. Отец Дмитрий, для меня, как и для многих, камнем преткновения является такое понятие, как Пресвятая Троица, которую часто сравнивают с семьей или солнцем, но мне все равно это не очень понятно. А могу ли я сравнить с собой, так как я тоже и мама, и сестра, и жена? Или это совершенно неправильное мое понимание?
Нет, правильно. Совершенно правильно. Это три ипостаси одного человека. Он выступает то в ипостаси мамы, то в ипостаси жены, то сестры. По-моему, это замечательно придумано. Но не хуже, чем солнце. Тепло, свет и диск. Нет, никак в голову не приходило. Ведь действительно, так оно и есть.
То есть даже в самой земной жизни человек как-то повторяет, может быть.
Ну да, нет. Ну можно такой пример привести-то для изъяснения. По-моему, можно очень даже красиво.
Вообще в нашей жизни очень много, наверное, таких есть соответствий, когда Господь являет нам через видимые проявления.
Сколько прожил, а еще такого вот замечательного сравнения не слышал. Буду обязательно его применять. Алло?
Алло?
Слушаем вас. Ну, видать, куда-то ушел в звонок. Ну, давай дальше.
Недавно в институте Склифосовского умерла сестра. К сожалению, тут тоже без подписи вопрос. Отпевание проходило в морге Склифа в маленькой комнатке с картонными иконами. Молодой человек в подряснике лет 25-30, без креста и петрохили, пропел, пробубнил некоторое время, не произнес ни одной епитимии, прочитал апостола, но не стал читать Евангелие. За все взял почти 10 тысяч рублей. Уже после похорон вечером меня стала смущать мысль. Был ли это вообще священник? Может, это мошенник, и меня обманули?
Да, натуральный мошенник, конечно. Так что поздравляю вас.
Батюшка, ну а как вот часто человеку не очень-то следующему...
Ну, не очень, знаешь, какая ему разница? Не очень следующий человек, зачем ему отпевать? А если отпевать, нужно понимать, что молебен он служит или венчает покойника. А если нет, так какая ему разница? Тут тоже не очень понятно.
Ну, то есть, если это
там в Склифосовском есть храм. Взял бы все и организовал. А что, не хотят ничего, не думать, не делать. Идут, если человек, вот как вот говорил, идут к этим
гадалкам.
Вместо того, чтобы взять и с Божьей помощью строить свою жизнь, он хочет заранее узнать, что там будет, и на что он нарвется. Ну, мошенник. Потому что дьявол тоже мошенник. Дьявол же еще никому не сделал то, что обещал. Всех обманывают, даже тем, кто ему служит. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы вот последний день Сталинградской битвы, вот, когда боевой день, когда маршал, генерал немецкий, самый бедовый у немцев был, Манштейн, у нас там Жуков, Рокоссовский и так далее. Вот. Так вот этот Манштейн собрал большой курсантский кулак и решил пробиться, выручить армию Паулюса. Вот. Так вот, вот этот процесс битва продержался примерно сутки. Вот. Как и Куликовская битва, она продолжалась в течение дня. Так вот, сценарий был похожий. Когда вот, когда татары наседали, все, вот-вот побьют, вот побьют. И вдруг, это самое, Мамай бросил последний свой резерв. А в это время князь Дмитрий Бобров бросил ему на эту спину и обратно прокинул его, то есть сбросил в дом и через бою спином перебрался, преследовал. Так он Манштейн также, вот, уже придавил так, что вот есть кино «Горячий снег». Такая примерно ситуация, когда говорили, где бросили, люди гибнут, выручи, в окружении там дерутся дивизия, там полка Клова, там еще кого-то, вот, и выручи. А командующий армии говорил, нет, не могу, не права. Люди гибнут, это не люди, это солдаты. Вот, так вот, все до конца. Вот, так вот, когда уже вот кончилось, темно стало, вот, взяли потом ночью языка, и немец сказал, что я 17-го танковой дивизии, вот, и, а командующий армии знал, что это последний резерв пал в этом Манштейне, и бросил. Тогда на утро заработала артиллерия тяжелая, «Катюши», в танки бросили резерв и отогнали меня. Ну, примерно так же на Куликовом поле вот было так же. Все, вот уже русские будут побиты, вдруг раз, вернулась ситуация так, что татары побежали. И здесь, что вы можете сказать, здесь случайное совпадение или какой-то божий промысел, или что-то?
Ну, во-первых, я не совсем согласен, что это прямо совпадение. А так, война с войной всегда похожа. Только в последних войнах убитых чуть побольше. Так оценивают, что на Куликовом поле погибло около 50 тысяч человек. А здесь-то уже побольше миллиона. Вот, собственно, и все, что тут можно сказать.
Как понять, работайте Господи ви?
Господи ви – это значит Господу, кому, чему.
А в чем это работаете?
Ну, чтобы все, что мы не делали, все делали во славу Божию. Потому что каждое человеческое действие, оно носит обязательно нравственную окраску. И вот Господу работает это то, что вот согласно с Его волей, которая нам открыта в Его заповедях и в Священном Писании.
Очень часто наше мирское дело, оно... Он просто пронизан грехом. И сил оставить его нету. Ну, или малодушие мешает.
Ну, на нет суда нет, что там об этом говорить. Поминай, как звали. Тут что-то. Ну, что-то можно сказать. Ничего тут не скажешь. Но мы и ничего и не имеем права говорить. Мы можем говорить только от учения церкви. А тут какой-то компромисс, его же нельзя найти. Человек обычно, грешный человек, он стремится как-то вот, ну, какой-то обходной путь найти как-то мимо заповеди. Ничего не получается, в нее упираешься и все.
Наталья из Москвы. Отец Дмитрий, разъясните, пожалуйста. Насколько я поняла, по православному учению, душа грешника после смерти, попав в ад, уже никак не может быть спасена. А можно ли все-таки как-то ему теперь помочь, милостыней, молитвой или еще чем-то?
Конечно, можно. И милостыней, и молитвой.
Но именно как-то, как вы говорили, весточку ему подать, но не изменить его состояние.
Нет, бывали случаи в истории церкви, нам известно, когда люди молились, и загробная участь менялась, о чем Господь посылал различные извещения.
Поэтому такие случаи все-таки единичные.
Единичные. Ну, они же бывали. Мы не можем их отрицать. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот молитва «Отче наш», меня, когда я читаю, у меня все время какие-то возникают сомнения. Вот то место, где сказано «хлеб наш насущный, дашь нам днесь». Что это имеется в виду? Святое причастие? Мы же не можем его каждый день получать. Или это...
Ну, мы не можем, но мы можем к этому стремиться. А так это действительно, как преподобный Иоанн Кассиан Римлянин толкует, это речь идет именно о Святой Евхаристии.
То есть, если все-таки у человека по времени и по силам получается причащаться каждый день, то в этом нет никакого такой дерзости?
Ну, есть дерзновение, потому что мы тем самым исполняем волю Божию. Бог умер на кресте, чтобы нас причащать своим телом и кровью. Поэтому пренебрегать этим, значит, пренебрегать и крестными страданиями, и пренебрегать Рождеством Христа Спасителя. Алло, слушаем вас.
Алло. Благословите, честный отец, раб Божий Сергий. С праздником.
Вас ждем, ангел Сергий.
Батюшка, вот объясните. Есть кладбищенский храм на Глаевском кладбище. Там отец Ардов. Вот, отпели человека. Ну, я не знаю его статуса, то ли он раскольник, то ли еще что-то. И говорят, что вот это теперь отпевание чуть ли даже не действительно. Вот что с этим делать? То ли покаяться, отпеть снова, или оставить все так, как есть?
А смотря усопший вам кто?
Близкий родственник.
Ну, я бы заказал заочное отпевание параллельно на вашем месте. В таком, в православном храме. Так бы я бы сделал.
Батюшка, вот может быть, в продолжение нашего предыдущего разговора вопрос такой. Я дерзаю причащаться каждое воскресенье по благословению батюшки своего прихода, но однажды, приехав в другой город, священник местный, сославшись на благословение начальства, сказал, что у них это не принято, и отказал мне в причастии. Что делать? Искать истину или же смириться и принять, оставить все как есть?
Ну, если вы в этом городе остаетесь жить, то тогда стоит как-то подумать над тем, как устроить свою евхаристическую жизнь. Если вы приехали туда ненадолго, то действовать лучше, согласно пословице, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Сами там пусть люди разбираются, местные жители.
То есть приехать, наломать дров и уехать, это не стоит делать?
Конечно. Но потом это будет процесс довольно длительный. Поэтому тут с налету шашкой не получится.
Как избавиться от страха, когда страх просто парализует?
Только молиться Богу и осеняйся крестным знамением.
Парализовала батюшку, уже рука не поднимается.
Парализовала. А язык тоже парализовала. Потому что помогает. Вот я знаю много таких случаев, когда человек испытывал прям нападение с угрозой для жизни, начинали вслух читать Богородицу или Отче наш, и злодеи отступали. Вот вслух. Помогает, знаю такие свидетельства.
Уважаемый отец Дмитрий, Марина из Москвы. Почему после таинства соборования и таинства Евхаристии после причастия не рекомендуется принимать водные процедуры, окунаться в источниках?
Ну, во-первых, у нас в церкви принято идти по восходящей. Поэтому купаться в освященном источнике после Евхаристии — это уже, ну, как бы снижение того уровня восприятия благодати, который человек получил. Выше Евхаристии нет ничего. Весь этот день надо провести в созерцании, в благодарении Бога, не отвлекаясь даже на другие благочестивые упражнения.
Такой смс к нам пришло. Ответьте, пожалуйста, народ запугали концом света в 2012 году. Что можете сказать об этом?
Об этом могу сказать, что держу пари.
С любым.
Да. Ставлю свой автомобиль против любого другого, который против.
Не жалко.
Если будет конец света, отдаю свой. А если не будет, беру ваш.
Если будет, ваш уже не нужен никому.
Да? Тогда не знаю, что посоветовать. А, нет, есть совет, но это не мой, а апостола Павла. Говорит, нелепых и бабьих басен отвращайся.
На чем сейчас только люди деньги не делают?
Ну, так сказать, для бизнеса дураков всегда хватает. Ну, что делать? Сейчас вот говорят, Мавроди опять пирамиду делает. И опять уже нашел там 2 миллиона последователей. Ну, вот видишь, ничего не помогает.
Когда нужно начинать приучать детей к молитве?
Ну, с самого рождения. Еще вот грудной с этого момента.
Многие говорят, ну, ребенок ничего не понимает, ему скучно, он вертится.
Он не понимает, но запоминает. Вот я когда... У меня дочка подросла, она говорит, папа, помнишь, вот ты меня носил на руках и пел «Христос воскресе». Я говорю, как ты могла это помнить? И еще года не было. Она помнит. Так что вот очень даже помогает.
С праздником, батюшка. Объясните, пожалуйста, в чем разница между гордостью и гордыней?
Гордыня просто — это высшее развитие гордости. Гордость, она всем людям свойственна. А гордыня — это уж удел избранных.
Что значит избранных? Дьяволом избранных?
Ну да. Ну, избранных как бы из всех. Говорят, отборное зерно. У кого отобрали? У мышей, что ли?
А спасет ли частое причащение в день страшного суда и другие прочие таинства?
Если механически, то нет. А если с верой, надеждой и упованием, то да. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Батюшка, благословите. Я наблюдаю в храме, как дети вкушают просфоры, маленькие дети, 2 года, 3-4, и очень неаккуратно. Крошки падают на пол. И иногда подойдешь к маме, скажешь, и как-то так-то достаточно равнодушно получаешь ответ, что ребенок маленький, он не может аккуратно кушать просфоры.
А мы с вами поди и не знаем, что ребенок маленький не может кушать аккуратно. И что тут нового? Вы бы нам что-нибудь нового рассказали. А то, что маленькие детки не могут аккуратно кушать, им даже слюняшечки поэтому вешают. Это открытие ваше, оно слабее, чем открытие Христофора Колумба.
Батюшка, на что в этой ситуации? Подойти, сделать замечание, отвернуться и не замечать этого? Или как-то повесить слюнявчик?
Не знаю. Понятия не имею. Я только знаю, что к спасению моей души это вообще никак не относится. Поэтому я... А потом, я такой счастливый человек, я это вообще не вижу. Потому что если есть крошечки, только они такого размера, что я даже... Это не моя проблема. Это проблема той женщины, которая задает этот вопрос. Но я не знаю, что ответить, я этого не вижу.
Пашка, вот нередко спрашивают, имею ли я право делать замечания чужим детям в храме?
Нет, конечно.
А родителям не до детей, они все в молитве.
А родителям не до детей, это я в курсе.
А дети порой ведут себя так, что впору бежать.
Ну, я тут, знаешь, как там, ну, правда, это нельзя сказать, что это не мой ребенок, мой. Ну, сынок одного моего сотрудника там набедокурил, я им сделал очень такое сильное внушение. Провел такую, ну, как Макаренко говорил, педагогический шок. Так родители других детей пришли на меня жаловаться. Хотя этот мальчик, ну, мой духовный сын, он у меня исповедуется. Я его не считаю кем-то чужим. Вот. Так что что, родители есть родители. Это есть, ну, как минимум, слепые безумцы. Поэтому что, всякое бывает.
Ну вот когда ребенок в храме распоясался, и родители не собираются его унимать, что делать другим прихожанам?
Ну тут масса вариантов.
Пойти пожаловаться священнику, настоятелю или как?
Ну нет, но во время службы не пойдешь жаловаться. Понимаешь, ну, можно провести разовую акцию. Но тоже у меня был случай такой, ну вот, во время чтения Евангелия. Когда я как раз бездиакона служил и видел, что происходит. А там ребят молодые такие, подростки, лет 15, там что-то хохочет, хохочет в притворе. Ну, я оставил, взял его за ухо и вывел из храма. Ну, он потом на следующий день извинился, все, и так теперь поглядывает на меня. Вот. Но этот парень пришел без родителей. Понимаешь, но надо ребенка либо воспитывать, либо не воспитывать. Ну, разовые акции, ну, не может один прихожанин вот при таком единичном общении воспитать детей. Это должны заниматься родители. Родители этого не делают. Поэтому просто, ну вот у нас такие условия. Храм для всех. Нравится нам, не нравится. Когда есть возможность, ну, пытаемся на это как-то воздействовать. Вот я помню, когда я учился в семинарии, у нас ну, вот в Успенском соборе Лавры был такой тоже из студентов Академии Роман. Большого роста парень, под 2 метра. Он, когда там кто неправильно себя вел, он просто выводил из храма. Ну, можно при храме такую службу завести, объявление повесить, что, дорогие родители, если дети ваши ведут себя непорядочно, то вот люди с такой-то повязкой будут их выводить. Ну, вот такой может быть ход. Ну, тут разные варианты. Действовать как, ну, как милиция там или охрана. В принципе, ничего там плохого нет. Ну, вежливо, спокойно.
Все ли таинства, включая крещение и исповедь, в католицизме имеют место быть так же реальны в духовном смысле, как в православии? Но ведь есть серьезные расхождения в наших двух христианских верованиях. И если таинство в католицизме имеет духовную силу, значит православный человек может, допустим, причащаться в костеле Если нет, то почему?
Потому что у нас с Римо-католической церкви нету евхаристического общения. А не потому, что мы не верим, что там есть благодать в этих таинствах.
А нет общения почему?
Потому что мы находимся в разделении, которое произошло в середине XI века.
То есть их утверждения неприемлемы для нас?
Дело не в утверждениях. Дело в том, что мы, в смысле таком церковно-политическом, мы как бы друг друга не замечаем. Мы замечаем друг друга как некие исторические объекты, но не замечаем друг друга как члены церкви. Мы относимся друг к другу так. Будет тебе, яко язычник и мытарь. Язычник и мытарь существуют? Существуют. Но мы с ними не в общении.
То есть у них отношение к нам такое же?
Ну, мне кажется, даже похуже. Вот я совсем недавно с одним итальянским батюшкой говорил. Он все хочет нас обратить в истинную веру. Он так и научен. У меня, когда я вижу католического падре, у меня не возникает желания его обратить в истинную православную веру. Вот. А у него вот постоянный такой апостольский зуд в этом смысле. Поэтому я считаю, что наши отношения гораздо мягче. Хотя не все. Вот я помню тоже, когда-то еще 10 лет назад, до этого был в Италии, у меня был перерыв 10 лет, и вот тоже я вошел в один храм, посмотреть. Очень люблю вот романскую архитектуру, и там я встретил батюшка католический, говорит: «О, говорит, Санта Русия!» И мне так это было приятно, что вот он знает то, как мы называем нашу страну, очень как-то так благожелательно. То есть, но в целом, вот, конечно, они нас считают раскольниками и так далее. Но это видно исторически по отношению. Как только у нас какие-то начинаются нестроения, там они тут как тут.
Ну как, есть возможность отхватить еще кусочек.
Ну вот как-то так, в общем, не очень. Вот, например, политика предыдущего папы сказала: во что бы то ни стало приехать в Москву. И так. Даже решил икону Казанской подарить, так сказать, вот чтобы через как-то Татарстан воздействовать Казанской иконы Божьей Матери там. Вот. Ну, как-то это такие ходы, они совсем не открытые, не христианские, а какие-то такие, мутно-дипломатические. Ну, как-то все-таки понтифик, духовный глава Рима, за тобой миллиард католиков стоит. Ну, какие-то такие действия, несерьезные. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот молитва «Отче наш» в конце: «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Вот мне хочется произнести: «И избави нас от лукавого». Почему «но»?
Ну, пожалуйста, я вам разрешаю. Ничего страшного. Смысл так особо не меняется, не изменяется. Но просто «но» – это более сильное такое выражение. Вот. Потому что речь идет о том, чтобы мы в искушении преодолели лукавого. Но здесь имеется в виду «но» как еще больше усиление, чтобы вот полностью нас в этом искушении Господь избавил от нападения дьявольского. Я вот так это чувствую.
То есть, если, Господи, ты попустишь, то помоги преодолеть. Но да. Лучше избавь меня, совсем, чтобы он не нападал.
Да, я вот это для себя так понимаю. Может, я ошибаюсь, конечно. Я, так сказать, не лингвист, к сожалению.
Светлана из Москвы. Как подготовиться к родам? То есть, за сколько дней до установленного срока родов причаститься и исповедоваться? Как часто надо причащаться беременным? Какие послабления или особенности в посте и подготовке к причастию для беременных?
Это все с врачом. По поводу поста все с врачом. Потому что в разные периоды беременности женщина должна получать некоторые особенные продукты. Это важно. Вот. А есть периоды беременности, когда не важно. Там можно в эти периоды какой-то легкий пост и принимать. А причащаться всегда один ответ. Чем чаще, тем лучше. Это зависит от того, насколько близко к храму, насколько там хорошие условия и, так сказать, для молитвы, и не толкают ли. Вот все это в совокупности решать чисто практически. Таких правил, за сколько там часов, дней, кому как удастся. Кто прям из храма раз и забирает и везет. Везут. Бывает и так. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, с праздником, батюшка. Такой вопрос, как причащаться закадированной женщине? Она очень боится этого, каких-то последствий.
Ну и напрасно. Спокойно причащаться. Можно батюшке сказать на исповеди. И тому, кому сказал, к нему и подходить к причастию. И все.
Вопрос такой. Может ли стать священником человек, состоящий во втором браке?
По канонам нет, не может. По правилам церковным.
Но какие-то исключения бывают?
Ну, я вот за там 30 лет с таким фактом встретился. Вот. Такое было. Ну, так, в общем, это из редких случаев наиредчайшее.
Отец Дмитрий, как понять, Бог есть любовь?
И это никак не поймешь. Слишком высоко.
То есть тут надо попытаться почувствовать.
Это надо просто, ну, как-то созерцать. Вот, например, утром в ясную погоду Эльбрус необычайно красив. Но нужно это просто видеть. А если не видишь, то верить. Так же и здесь. Либо надо верить, что Бог есть любовь, либо уж видеть.
Ведь это можно увидеть. Сколько проявлений любви Божьей.
Конечно.
И человек все равно спрашивает.
Ну, что ж делать, конечно. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшка, с праздником. Вот я хотела бы поделиться своим личным опытом. Не первый раз уже задают на Радонеж такие вопросы, что можно ли там причащаться закодированным, там, или вот подшитым. Вот у меня такое резкое заболевание, у меня аллергия на спиртные напитки, даже на малое количество. И вот когда на полиэтиленовой службе раздают благословенный хлеб, политый вином, вот при употреблении его у меня бывает явление аллергии. То есть это просто благословенное вино, но все-таки это вино. А вот когда я причащаюсь, то таких явлений не бывает. Аллергии на алкоголь, то есть я так для себя сделала вывод, что причастие, оно только имеет вид и вкус вина, но на самом деле как бы это уже не вино. То есть это тело и кровь Христова, и это уже не вино.
Нет, вы знаете, физическое состояние хлеба и вина сохраняется. Просто тело и кровь Христова прилагается к дарам, которые мы приносим. И сосуществуют, как и во Христе, две природы божественной и человеческой, так и в хлебе и вине присутствует тело и кровь Христа Спасителя. Но так не бывает, чтобы даже если человек аллергию имеет или там закодировался, чтобы что-то было такого. Я тоже имею опыт, у меня вот есть в приходе люди, некогда страдавшие алкоголизмом, они причащаются и никогда не пьют, слава тебе, Господи.
Как отвлечь жену от телевизора, дочь от компьютера, если сам слаб в богословии? Спасибо, Виктор.
О, богословие тут ни при чем. Тут жене нужно предложить нечто, что будет для нее более привлекательным. Другого пути нет.
А дочь от телевизора?
Дочь от компьютера.
От компьютера, да.
То же самое. С компьютером, конечно, сложнее. Но и потом на жену легче воздействовать, чем на дочь. Если бы он ко мне пришел бы, этот человек, я бы еще научил, что делать. Но я не буду по радио рассказывать. Алло, добрый вечер, слушаю вас. Ну да, близко к приемнику, поэтому мы ничего не услышим. Вы отойдите от приемника.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, чем отличается вот благодать Божья от Святого Духа?
Для нас практически ничем, потому что благодать Божия – это божественные энергии, исходящие от Святой Троицы. Поэтому для нас благодать и Святый Дух – это на практике это одно и то же.
Елена из Москвы. Каковы, по вашему мнению, дорогой отец Дмитрий, причины того, что уже на сложившемся дружном приходе вдруг меняют всеми любимого настоятеля и передают храм другому настоятелю, который даже избегает общения с паствой? Почему при смене настоятеля не спрашивается мнение паствы?
Ну, во-первых, этому много причин чисто практических. Например, есть, некоторая бывает высшая церковная необходимость. Например, как священника перевести в другую страну. Именно он подходит для этого. Или наоборот, священника издалека нужно перевести сюда. А потом, ведь, конечно, надо тоже понимать, что когда поражу пастыря и рассеются овцы, приходит совершенно другой человек, другого возраста, другого вида, другие какие-то манеры. Все это очень трудно и болезненно. Вот. Но, с другой стороны, ведь и умирают люди, и даже молодые. А когда переводят, это все-таки не смерть. В каких-то случаях всегда можно и позвонить, и написать письмо по электронной почте, и по скайпу поговорить, и вот, и время от времени даже съездить. То есть связь не прерывается, а только как-то не такая, что ли, интенсивная. Ну, тут надо посмиряться, ничего тут не сделаешь. Вряд ли в ближайшее время мы сумеем такую практику, которая не часто случается, но в Москве все-таки, например, у нас не так часто переводят священников. Это все-таки особый случай. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка. Я бы хотела спросить, вот для чего нужно после причастия обязательно запивать теплотой и заедать просфорой? Я знаю некоторых людей, которые этого не делают.
Не обязательно, это просто такой обычай для того, чтобы быть спокойным, что в зубах не застряло частицы тела Христова, чтобы как бы случайно не стало причиной какого-то смущения. По-моему, это вопрос такой очевидный.
Сергей из Харькова. После исповеди начинают посещать мысли, что сказал не все или что-то не так, или сказал слишком в общем, а потом вспоминаешь детали. Нужно ли исповедовать эти детали, и как правильно в этих случаях поступать?
Если детали вам представляются важными, запишите их на бумаге и на следующую исповедь отдайте. Какие проблемы? А так, по три раза подбегать, это, конечно, чревато.
Ну, некоторые так вечером исповедуются, еще утром. За ночь много нагрешили.
Ну, не знаю. Я бы такому человеку сказал, ну вот ты так много согрешил, давай в другой раз тогда причастимся.
Отец Дмитрий, прочитал послание к Коринфянам апостола Павла, главу 14. Хотелось бы спросить о незнакомом языке, о чем так много говорит апостол. Это ли дух, язык Духа Святаго, то есть человеку не понять его без его помощи, или как-то иначе это понимать?
Дело вот в чем, что апостолы, исполненные благодати, они приходили в такой экстатический душевный восторг. Помимо действия благодати, еще это воздействовало и на эмоциональную сферу. Это выражалось в таком явлении, которое именуется по-гречески «глоссолалия». Вот. И это продолжалось недолго, потому что апостол сказал, что лучше несколько слов скажу на понятном языке, чем большое количество на непонятном. И это стало уходить из церкви, и потом богослужение приняло такие формы, уже наполненные и смыслом, и поэзией, то есть истолкованием. А так, вначале от избытка сердца глаголили уста, но кроме псалтири практически текстов не было богослужебных. Вот. И поэтому это была такая, знаете, вот, ну, как такая восторженная песнь без слов. Вот если можно так сравнить. Вот что было. Но понятно, что это в них, в людях, говорил Святой Дух. И поэтому это требовало и определенного рода толкования. И вот некоторым людям, их называли пророки, они истолковывали то, что говорил тот или иной человек. Это тоже явление в церкви было недолго. Вот. Несколько лет, может быть, 2-3 десятка лет, но не больше. Это были, как мы их именуем, чрезвычайные дары Духа Святого. Алло, слушаю вас.
Здравия желаю, батюшка Дмитрий и батюшка Александр. Я Игорь из Тольятти. Чудо происходит. Слышу вашу антенну без всяких интернетов. Батюшка Дмитрий, ваша любимая притча о управителе неверном. Можно ли ее принимать как иронию Господа, как притчу об управителе неверном? Еще хочу вас поблагодарить, потому что года два назад вы дали определение духа в человеке, понятное для меня, что это есть состояние души. Просто и понятно. Спасибо вам. И ваши проповеди еще используют протестанты города Тарту на Чудском озере. Так что сильно ваше слово. Ну вот про притчу скажите.
Не можно... только. Из наших братьев-старообрядцев очень много нравится как-то. Я с удовольствием даже. Вот. И всегда ни от кого не скрывал и не жалел. Пожалуйста. Можно пользоваться. Вот. Но в вашей такой сентенции не содержалось никакого вопроса, кроме одного. Может быть, у Господа здесь проявление чувства юмора? Между прочим, вот в некоторых ситуациях они бывают действительно ну, такие, что просто хоть сценарий, либо пьесу пиши. То есть какие-то ситуации разрешаются вполне юмористически. И поэтому мы не можем сказать, что Господь не имеет чувства юмора. Но это нельзя назвать чувством. Просто то, что есть в нас, в нем тоже это все есть, потому что мы его чада. Но в этой притче я вообще не нахожу. Притчи все они серьезные, глубокие. Поэтому юмор это все-таки вещь такая, ну, довольно легковесная. Но просто если у человека чувство юмора достаточно разное, то Господь может применить и применяет к нему нечто такое, что он через свой юмор это всегда может уловить. Ну вот на этом наша передача завершается. Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. Будем живы-здоровы.
Спасибо большое за ваши ответы. Да, всего доброго. Храни вас Господи. Присылайте ваши ответы на наш сайт. Вопросы на наш сайт www.blagodrevo.ru. И также можно присылать ваши вопросы на блог отца Дмитрия dmitriysmirnov.ru. Всего вам доброго.
Добро пожаловать в православный магазин «Риза». Здесь вы найдете большой выбор литературы, аудио-видеопродукции, икон и церковной утвари. Адрес магазина: Москва, Красноармейская улица, дом 2, строение 4. Узнать о наличии книг и заказать их с доставкой можно через интернет-магазин zlatoriza.ru или по телефону 495-223-22-97. 495-223-22-97.
Что вы, ваши дети?